რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეძრწუნებულია ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი. ნაპონია ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავის ნამტვრევები. ევროსაბჭოს მონიტორები წუხილს გამოთქვამენ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ცვლილებების თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს განცხადებას, რომელშიც წერს, რომ შეძრწუნებულია 2016 წლის 19 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის ფაქტით და თანაუგზნობს გარდაცვლილი გიგა 82-ის ოჯახს და ახლობლებს. ციტატა: ეს დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას და მომხდართან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ფაქტიური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. აღნიშნული მკვლელობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოკუპირებული აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობას, ვკითხულობთ განცხადებაში. ტექსში ასევე ნათქვამია, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს არსებულ ყველა საერთაშორისო მექანიზმს, რათა მოხდეს შესაბამისი როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი რეაგირება და დამნაშავეები წარსგნენ მართლმსაჯულების წინაშე. ეგვიპტის ავიახაზების ვიცე-პრეზიდენტმა ტელეკომპანია CNN-ს უთხრა, რომ უკვე ნაპოვნია იმ თვითმფრინავის ნამტვრევები, რომელიც 19 მაისს ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაუჩინარდა. პარალელურად საუდის არაბეთის ტელეკომპანია Al Arabiya საინფორმაციო არხივი უწყება, რომ კატასტროფის ადგილას აღმოჩენილია რამდენიმე მსხვერპლის გვამი. ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა ცნობა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან აღმოაჩინეს სავარაუდოდ ამ თვითმფრინავის ფრაგმენტები. ვაშინგტონში თეთრი სახლი ამბობს, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია კატასტროფის მიზეზების დადგენა. ეგვიპტის ოფიციალური პირების ნაწილი აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან გქონდეს და რომ შესწავლის პროცესშია მგზავრთა სია მათ შორის ექსტრემისტების ყოფნის დასადგენად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უფრო ადრე განაცხადა, რომ არც გამოირიცხება და არც უპირატესობა ენიჭება კატასტროფის მიზეზების რომელიმე ვერსიას.
Nous devrons en tirer toutes les
Როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგზნობას უცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგრძობთ კატასტროფის მიზეზების
გამოძიებას.
ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავში 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იყო. ევროსაბჭოს დეპუტატები წუხილს გამოთქვამენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ბოლო განხილვის დროს შეტანილ ნაჩქარევ ცვლილებებზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გამჭვირვალობის პრინციპის დარღვევას წარმოადგენს ისეთი საკანონმდებლო ცვლილების პროცესში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას ეხება. ამის თაობაზე ნათქვამია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მონიტორინგის ჯგუფის თანამომხსენებლების, ლატვიელი ბორის ცილევიჩისა და შვედი კერსტინ ლანდგრენის განცხადებაში. ევროსაბჭოს პარლამენტართა განსაკუთრებულ წუხილს სიტუაციის ის გარემოება, რომ საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში დოკუმენტის მეორე წაკითხვის შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილების ტექსტი არ იქნა გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ექსპერტებისგან შექმნილ ევროსაბჭოს დამოუკიდებელ უწყებას წარმოადგენს. 19 მაისს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ბევრი ისეთი რამ ჩაიდო, რაც გასასწორებელი იყო, მაგრამ პროექტში ასევე ჩაიდო საკითხები, რაც სტანდარტს სცილდება. ნატომ და ჩერნოგორიამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ამ ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როცა დასრულდება ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს ალბანეთისა და ხორვატიის შემდეგ. ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთის მესამე ქვეყანაა, რომელიც ნატოს წევრი ხდება. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი კოლეგის მიერ შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი პაჰარაჰის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდასხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ორგანიზაცია თალიბანმა, რომელიც ამბობს, რომ თავდასხმელი მათ მხარეს გადავიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня событие, которое уже случилось, но и при этом имеет такой продолженный характер. Высшая школа экономики готовит отчет для правительства, может быть, даже для президента, может быть, даже по результатам прямой линии с народом, который проводил не так давно Владимир Путин, о дешевых лекарственных препаратах. Вот сотрудник Высшей школы экономики села и высчитала, что, оказывается, отечественные российские препараты дорожают значительно быстрее, чем импортные. Казалось бы, вот почему Елена Балашова задает такой вопрос, сама себе на него отвечает, тут подготовила такое большое исследование. Мы ей сегодня звонили, она сказала, что я не фармацевт. Я дала вам экономическую справку, пользуйтесь, обсуждайте ее с фармацевтами. Мы будем сегодня с фармацевтами это обсуждать. Почему так получается, что российские препараты дорожают быстрее? Я представляю вам нашего гостя. С нами Марина Караваева. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, эксперт партии «Яблоко» по реформе здравоохранения, очень хорошо понимает и знает, как дорожает и как быстро. И я сейчас вам представлю Светлану Рейтер. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, специально...
Извините, что по телефону не смогла до вас доехать.
Ну, простите. Светлана, ничего, ничего страшного. Светлана Рейтер – это замечательный специальный корреспондент РБК, компания РБК, которая публиковала вот заметку, статью, где автор которого делает вывод, что российские препараты дорожают быстрее, чем импортные. Правильно, Свет, я пересказываю, да?
Ну, вы знаете, не совсем правильно.
Да, пожалуйста.
Это делалось некое исследование по факту выполнения майских указов президента.
Угу.
Я, если честно, все время затрудняюсь сказать, когда эти майские указы были анонсированы. Это 2013, может быть, 2013 год. Смысл сводился к тому, что жить станет лучше врачам, жить станет лучше и веселее учителям. И зарплата вырастет. Я не помню порядок цифр, вероятно, на 40%, а может быть на 60%. А то, что мы с замечательным автором Анной Дерябиной, моей коллегой, писали в своей заметке, это лишь часть этого исследования. Там есть части, которые касаются образования, но мы с Анной Дерябиной очень любим фармацевтику, фарму, вот, точнее, так будет сказать, и поэтому мы обратили внимание на ту часть докладов, в которой говорилось о том, что рост цен на российские аналоги жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов растут гораздо быстрее, чем импортные аналоги. Это важная штука, на мой взгляд, могу объяснить почему.
Конечно, объясните. Ну, конечно уж, объясните, раз вы с нами.
Значит, на мой взгляд, это важно. Вот почему. Сейчас проводится политика импортозамещения. Можно долго дискутировать на тему, правильно она, неправильная. Действительно, фармацевтическая промышленность развалилась там в 90-е, в начале 2000-х. Действительно, много импортных препаратов. Действительно, фармацевтическую промышленность нужно развивать. Она должна вставать с колен. Это все понятно. Сейчас просто, значит, насколько я понимаю, эти отрасли активно развиваются, и смысл всей программы импортозамещения состоит в том, чтобы отечественные аналоги, дженерики, вот эти небрендированные лекарства были в ценовой категории сопоставимы с импортными или дешевле. И мы видим следующую картину, что за два года цены на, значит, жизненно важные, необходимые, важнейшие лекарственные препараты, простите, выросли порядка там на 29%, кажется, да, а российские, то есть наоборот, отечественные выросли, простите, на 29%, импортные падают в цене, да, и это значит, что в политике импортозамещения нужно что-то менять. Значит, эксперты, которых мы опросили, говорили нам о том, что такой рост цен вызван тем, что дешевые препараты вынуты с рынка. Это тоже проблема, ее тоже надо решать, да. И в дополнение нужно говорить о том, что как быть дальше, понимаете? Потому что если сейчас же еще активно обсуждается, значит, момент о том, что отечественные производители, насколько я понимаю, не хотят держать цены на прежнем уровне, а хотят их отпустить, чтобы они росли. Вот вы представляете, насколько быстро они будут расти, и что делать? То есть импортные препараты мы убираем с рынка, мы заменяем отечественными аналогами, которые растут в цене.
Да. Вот. Да, катастрофа.
Это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема.
Да. Свет, спасибо вам большое за ваше вот выступление в нашем эфире и за ваши исследования. И я представляю вам других гостей нашей программы, которые как раз дадут нам справки. С нами на связи, но я очень рада, что с нами на связи сейчас Петр Багрей, президент Ассоциации производителей лекарств Украины. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот нам будет так интересно сравнить сейчас вас с нами. Вот это будет здорово. Ну, здорово, может быть, в хорошем смысле или в плохом, не знаю. У кого интересно. Что интересно, по крайней мере, это интересно. С нами на связи Тимофей Петров, генеральный директор фармацевтической компании «Рафарма». Здравствуйте, Тимофей.
Добрый вечер, коллеги.
Да. И вот мы услышим с вами, уважаемые гости, уважаемые зрители, слушатели, опрос москвичей вот на эту же тему, каких препаратов вы лишились. Мы продолжаем ждать ваших звонков. И давайте, Марин, мы начнем разговор с вас. Вот давайте, может быть, по-простому. Вы как обыватель, как покупатель, как потребитель, вы заметили вот рост цен? Ну,
возможно, я бы заметила, если бы я не знала того, что происходит в фармацевтической отрасли. А в отрасли происходит то, что никакая программа импортозамещения в этих условиях невозможна, потому что большинство фармацевтических предприятий в нашей стране – это предприятия малого и среднего бизнеса. А лекарства, которые у нас производятся, производятся из импортных аналогов, из импортных субстанций. Субстанции для производства антибиотиков у нас в России вообще нет. И на наш взгляд
своего
это
ничего
нет. И для нас это, в общем, признак, это угроза национальной безопасности. Понятно, что без антибиотиков такая страна, как наша, не может. Без собственного производства. Но выросли цены на субстанции, соответственно, выросла цена производства этих препаратов. А поскольку малые и средние предприятия, они лишены резервов, которыми обычно располагают крупные фармацевтические компании, они не могут держать отпускные цены ниже себестоимости. В их структуре себестоимость составляет примерно 80%. И если предприятие не может обеспечить хотя бы безубыточное производство лекарственного средства, оно либо отказывается от его производства, либо повышает цену. И у нас эта ситуация не первый раз возникла. Если вы вспомните, в 2008-2009 году Минздрав России был вынужден пойти на государственное регулирование торговых наценок на жизненно важные лекарственные средства. Это было связано с тем, что цены росли до 200% в год. И эти меры, они, в общем, дали результат. Вот по итогам государственного доклада Минздрава России за 2014 год, за 2015 пока не опубликован, рост цен розницы в группе, в ценовой категории лекарств до 50 рублей, ну их сейчас почти уже не осталось, там оказалось меньше, даже снижение произошло на 1%, но в среднем даже удалось снизить рост цен на 4%. Но поскольку у нас в стране в последние 10-15 лет из всех видов управляющих воздействий используются только административные меры, которые не в своей основе не учитывают экономической реальности, мы получили нынешнюю ситуацию. Цены растут и будут расти, потому что предприятиям невыгодно производить лекарства из этой ценовой категории. А государственное регулирование, в общем, не позволяет цены эти держать на уровне.
Ну, вот я вижу, что вот в этом докладе Высшей школы экономики говорится, что из-за убыточности уже прекращен выпуск 197 препаратов низшей ценовой категории.
Да, именно так. 50 рублей за упаковку сейчас почти такой цены ни на один самый даже простой препарат, в общем, в аптеке найти невозможно.
Ну вот перед этим эфиром я говорила с врачом, своей хорошей знакомой. Она говорит, ну вот приведи, расскажи мой пример. Это достаточно молодая женщина. Тем не менее, она перенесла несколько операций. Это врач. И после этих операций ей понадобилось на 15 лет использовать свечи. Простые, самые элементарные свечи каждый день. И вот она говорит, что у меня цены на эти свечи, я за 15 лет, да, прекрасно знаю, как вот они росли. И вот она говорит, что это начиналось с 20 рублей за упаковку, я себе записала, а сейчас это 170. А в упаковке 8 свечей, они не меняются, упаковка одна и та же. С 20 рублей за 13 лет до 170. это нужно каждый день, и кажется, что это дешево, кажется. А на самом деле, если это всего, это совсем не дешево. И мы вот, пожалуйста, переходим к разговору с нашими гостями. Попробуем пока поговорить с Петром Багреем. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, смотрите, у нас же с вами, ну, совсем другая... Во-первых, знаете, поставьте нас о чем в известность. Скажите, вот эти прекрасные войны, в кавычках прекрасные, между Россией и Украиной, они на фармацевтических отношениях сказались, потому что это то, чего мы не знаем. Мы знаем, как они сказались на торговле, там, на молоке, не говоря о военных страшных там разных переговорах и непереговорах. А вот на фармацевтике как у вас эта война?
Ну, что радует, то к счастью, не сказались.
О.
Как в сторону, ну, лекарственные препараты не попали, скажем, в черный список, да, который запрещен поставку России, со стороны Российской Федерации, со стороны Украины, и торговля идет, слава Богу, и мы не испытываем здесь никаких проблем, и слава Богу, что их нет.
Вот это очень-очень-очень важно и очень радостно.
Да, это правда. И тут хватило мудрости нашим руководителям и политикам как-то найти, понимаю, поставить все-таки здоровье человека во главу проблемы и сделать так, чтобы у нас в этом смысле остались хорошие торговые отношения.
Ну, это просто вы меня очень обрадовали сейчас. А теперь смотрите, вот у вас ситуация по меньшей мере другая в том, что вам не нужно заниматься проблемой импортозамещения так остро, как Российской Федерации, потому что вы прекрасно знаете, почему здесь стал такой вопрос санкций. Давайте все подряд, хотя никто не лишал Российскую Федерацию препаратов, никто не ограничивал ввоз этих препаратов. Она сама решила, что мы теперь только сами. Мы хотим вот, добиться полной самостоятельности, независимости, в том числе и в этом. У вас, по-моему, такой теории, концепции и линии партии правительства нет, что давайте откажемся от импорта в пользу своего ради нацбезопасности. Этой темы у вас нет.
Ну, я как президент ассоциации фармпроизводителей, локальный, отечественный фармпроизводитель, очень сожалею, что у нас нет такой политики. На самом деле, потому что я считаю, что это помогло бы и для того, чтобы лекарственные препараты стали дешевле для пациентов страны. Потому что сегодня у нас на рынке есть большая разница между ценой отечественных и импортных лекарственных препаратов. Если говорить о рынке в целом, то средняя цена лекарственного препарата отечественного производства – это 22 гривны, а импортные препараты стоят 108 гривен. То есть разница в 4 раза. 4 раза.
Аналогичные.
Собственно говоря, что очень существенно для отечественного производителя. И все проекты, которые здесь были по локализации, они у нас есть. Вот тоже их немного, но они есть. И все до единого они привели к тому, что лекарственные препараты подешевели в Украине. И я вот, честно говоря, слушая вашу дискуссию, не понимаю, почему, мне даже сложно, с трудом верится, почему локализованные продукты в России стоят дороже, чем импортные.
Да, вот сейчас...
Мне как-то это непонятно.
Но я вас еще вот все-таки спрошу. Вы сказали, что вы бы хотели такой политики для своей страны. Но вы же прекрасно слышите, что эта политика приводит к уродливым совершенно явлениям. Что человек не может получить привычный препарат, а производство российское не может предоставить ему возможность точно такой же. Оно подсовывает ему аналог, который в этой ситуации его не лечит.
Но мы же понимаем с вами, что я говорю в данном случае нормально, не уродливо. Подходах, о нормальных цивилизованных способах локализации, когда это делается по обоюдному согласию локального производителя, международной компании, идет передача технологий, идет передача обучения людей производить этот препарат, они вместе отвечают за качество какое-то время. Вот мы прошли, например, компания Лавриви локализовала в Украине производство инсулина. Сегодня никто не может сказать, что украинский инсулин, компания и сама компания Лавриви, она контролирует процесс производства этого продукта у нас здесь на территории страны. И пациент только выиграл, потому что продукт процентов на 30 дешевле сегодня стоит, чем оригинальный продукт. Лавриви в рынке, он тоже есть, но он дороже. И кто хочет купить оригинальный продукт, пожалуйста, он его может купить. Но у кого нет денег, он может купить такой же по качеству продукт, но локализованный, сделанный в Украине.
Угу. То есть, Марина, говорит Петр, о цивилизованной форме импортозамещения.
Это совершенно верно. И действительно, это то, что о чем рассказывал Петр, это находится в тренде мирового развития фармацевтической отрасли. Там действительно, особенно в сфере государственных закупок, которые осуществляются за счет бюджетов или страховых компаний, доля так называемых воспроизведенных аналогов, дженериков, она неуклонно снижается, а брендированных неуклонно растет, а брендированных, соответственно, неуклонно снижается. И это совершенно правильно, потому что этот подход позволяет экономить средства налогоплательщиков. Но дело в том, что в нашей стране нет экономических стимулов для врача к назначению воспроизведенных аналогов. У нас, когда я училась, у нас вообще считалось дурным тоном назначить аналогичный препарат с генерическим названием, надо было обязательно предложить брендированный. Это вот такой у нас был подход. Сейчас мы, конечно, не можем находиться вот в такой вот системе координат. Мы должны как раз создавать все условия для того, чтобы эти воспроизведенные аналоги производились в России. И действительно, тогда их стоимость будет на 30% минимум ниже, чем брендированных лекарственных
препаратов.
То есть
это совсем другая позитивная
история. Это очень правильный подход. Очень правильный. Мы должны идти в этом же направлении. Но у нас, кстати, вот был принят в 2013 году закон об обороте лекарственных средств, который, в общем, стал шагом вперед по направлению к вот этому упорядочению фармацевтического рынка и упростил процедуру государственной регистрации вот этих вот генериков. Но все равно, в общем, поскольку у нас субстанций нет, мы их вынуждены в Китае, в Индии закупать, мы все равно будем производить не из собственного сырья лекарства, а будем из импортного. А поскольку деловая среда, бизнес-среда неблагоприятна из-за высокого курса валюты, это неизбежно приведет к росту даже отечественных здесь произведенных препаратов.
Спасибо, Марина. Тимофей Петрович, пожалуйста, расскажите нам, действительно ли так обстоят дела, потому что вот сотрудник Высшей школы экономики говорит, я не фармацевт, я только сделала выкладки по тому, что я вижу в открытых источниках. А вы что видите, почему, как, действительно ли вот так дорожают быстрее импортных? И объясните коллеге своему украинскому, как так получается, что российские препараты дорожают быстрее?
Смотрите, ну, во-первых, что такое импортный препарат, это достаточно такое обывательское, очень общее понимание. Это может относиться к препаратам, которые производятся и поставляются там из Западной Европы, из стран Северной, там, Латинской Америки и так далее, и так далее. То есть, которые не имеют локализации, которые действительно достаточно дорогие. Есть препараты, которые поставляются с стран Юго-Восточной Азии, у которых априори, соответственно, так сказать, производственная себестоимость за счет многих-многих показателей значительно ниже. И тот, и другой является импортным препаратом. Потом, действительно, огромное значение, и это уже много раз, я так понимаю, поднималось в рамках сегодняшней дискуссии, это то, что на производственную себестоимость отечественного продукта, особенно в течение последних полутора лет, очень сильно повлиял курс доллара, курс евро, потому что все цены, в основном, очень высокая импортная составляющая, несмотря ни на какую политику импортозамещения по расходникам, по производственным компонентам, поставляются из-за рубежа и поставляются за валюту. И это все очень здорово влияет.
Тимофей, а как получается, подождите, простите, я сразу вас перебью, а вот на Украине, там же тоже гривна падала точно так же, примерно с той же скоростью, и у них вот этой вот этого роста цен не наблюдается на отечественные препараты?
Ну, подождите секундочку, вот смотрите, дело же, вот, тут нужно разбираться, допустим, в каком-то каждом конкретном случае. Uh-huh. Нужно брать, допустим, один и тот же МНМ мы берем. Препарат выбираем, отечественного, абсолютно 100%, так сказать, производителя берем, импортного производителя ни одного. Смотрим, может быть абсолютно большая, так сказать, вилка в ценовом диапазоне.
Причем большинство импортных производителей, заходя на российский рынок, пытаясь, так сказать, отыграть свою долю на этом рынке, они, в общем, в принципе, имея некий запас прочности, так сказать, по маржинальности своей продукции, они могут совершенно спокойно позволить себе роскошь, имея другие ресурсы, другие рынки сбыта, другие возможности зарабатывания средств и компенсации потерь при заходе на новый рынок, поиграться с ценой. А у нас, у большинства российских производителей, когда мы лимитированы только одним достаточно узким российским рынком, и имея при этом еще высокую валютную зависимость, такой возможности нет. Поэтому могут возникать в рамках одного препарата, одной лекарственной формы, одной дозировки, одного МНН, такая разница в цене в конечном итоге в ритейле, когда она доходит до конечного потребителя. Я не исключаю такой возможности, но это всегда можно найти объяснение. И это, поверьте мне, не потому, что производители гонятся за какой-то безумной необоснованной прибылью. Поверьте мне, что очень многие находятся по определенным препаратам на грани просто реального выживания. И было очень правильно подмечено то, что либо мы вынуждены поднимать стоимость препарата, отпускную цену, либо прекращать его производство.
Да, интересно.
Очень много для этого объяснений, и по большому счету у нас на сегодняшний день действительно достаточно сложная ситуация сложилась в отрасли, в основном по причине внешних обстоятельств.
И в итоге вы идете скорее по пути прекращения производства, судя по 200 позициям, которые вот сейчас прекращены к выпуску.
К сожалению, такая тенденция действительно четко очень прослеживается. Я знаю своих коллег по цеху, мы часто общаемся на конференциях и семинарах, и это много раз поднимается, и наши ассоциации бьют во все колокола, потому что необходимо как-то создавать условия, создавать площадку для обсуждения этой проблемы. И это происходит. То есть мы достаточно часто встречаемся и на площадке Минпромторга, и на площадке Госдумы, когда нас собирают ответственные департаменты для того, чтобы какое-то принять решение, найти выход из ситуации, в том числе в рамках государственной поддержки, выделения определенных субсидий для того, чтобы сохранить определенную номенклатуру лекарственных средств, которые находятся, так сказать, в достаточно низком ценовом диапазоне. Но, во-первых, не всегда, так сказать, есть реальные возможности. Во-вторых, это все-таки серьезная, зарегулированная отрасль, которая требует законодательных изменений. Поэтому быстро, к сожалению, ничего не происходит. Но государство, как вы говорите, партии правительства, вне всякого сравнения, уделяют этому.
Уделяют. Мы слышим, ну как они не могут, они должны публично уделять, это все понятно. Но, Марин, вопрос, вот эти субсидии, которыми они должны поддержать этого производителя, они существуют, они есть или их нет? Почему продолжают?
Судя по тому, что сказал наш...
Все в процессе переговоров.
Да, в процессе переговоров, и, скорее всего, пока о реальных субсидиях речь не идет. Но, знаете, ведь мы можем на эту проблему посмотреть со стороны институтов, создания государственных институтов, и со стороны, например, организации сферы здравоохранения как отрасли. Но вот то, что говорил Петр, он, конечно, имел в виду создание институциональных условий для развития фармацевтической отрасли. Конечно, им необходимы особые условия. Ну, может быть, какая-то политика налогового протекционизма в отношении этих предприятий. Они ведь, большинство стараются соответствовать международным стандартам качества, внедрять стандарты производственные, высокие GMP, например, стандарт. Они стараются использовать научные разработки, технологические процессы, но для этого нужны средства. А эти предприятия являются небольшими, с низкой степенью капитализации. Они просто не могут самостоятельно эти проблемы решать. Вот. И, конечно, для них важна поддержка государства. Но я, как эксперт в области организации здравоохранения, могу сказать, что есть и другой подход. Например, в странах с развитой моделью страховой моделью финансирования здравоохранения лекарственное обеспечение входит в страховой тариф. И если возникает страховой случай, заболевание, гражданин, ну, например, Германии, он получает лекарства в составе медицинской помощи. У нас ничего этого нет. У нас ни один страховой тариф ни в системе ОМС, ни в системе добровольного медицинского страхования лекарственное обеспечение не содержит. В результате у нас доля обеспеченности граждан, самая низкая среди самая низкая и в разы отличается от доли обеспеченности лекарствами в развитых государствах. И 95% людей, которые принимают лекарства, оплачивают их из собственного кармана. Вообще у нас вот рынок фармацевтический очень емкий. Его, он оценивается примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно. И вот 70% из этих средств оплачивают граждане. Конечно, это особенно в условиях экономического кризиса. То, что у нас 19 миллионов просто бедных людей с уровнем жизни, с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Эта ситуация, конечно, недопустима. И в общем, может быть, и правительство, которое принимает там разные меры для того, чтобы как-то сохранить отрасль здравоохранения, хотя они, мне кажется, вообще находятся совершенно не в той плоскости, в которой должны вестись. Может быть, стоит об этом подумать?
Но мне-то вообще кажется, что государство должно ощущать свою колоссальную вину перед фармацевтами, перед этой промышленностью, перед людьми, перед аптеками, потому что оно ввергло вся эта война, которая случилась. Конечно. Эти санкции, это же политическая совершенно история. Угу. Это же оно вмакнуло страну вот в этот ужас, во все, что связано было потом с падением рубля. И, конечно, оно должно первым делом помогать тем, кто пострадал больше всего, mm-hmm. а это здоровье. Я вот, Петр, хочу вас спросить, а сколько стоит у вас упаковка амиксина?
Ой, я не готов ответить. Ну, примерно. На этот вопрос. Я думаю, что где-то в районе 30 гривен. Вот. В районе доллара.
Вот, послушайте, да, вот я хочу, почему задала этот вопрос. Я только что была, вот только что вернулась с Украины, где, ну, так получилось, мне повезло, что я один день провела с премьером, новым премьером украинским Владимиром Гройсманом. Он поехал в Одесскую область, и ему показывали Интерхим. Это завод, новейший, угу. потрясающий, современнейший одесский завод по производству, украинский завод по производству лекарственных препаратов. И руководитель этого предприятия, два замечательных, умнейших ученых, Анатолий Редер и Дмитрий Позигун, они, собственно, изобрели этот амиксин когда-то много лет назад. Они же его изобрели, и они же начали его производить. И я почему задала этот вопрос вот по поводу доллара? Потому что здесь томское предприятие, не знаю, по лицензии или нет, но оно тоже производит вот амиксин. Но цена на этот амиксин, который вам выпьет... Вот вам приходит врач к вам, ваш российский врач, и выписывает целый перечень российских препаратов по совершенно безумным ценам. Вот, Петр, здесь амиксин стоит типа 500 рублей. Это, по-вашему, соответственно, ну, гривен 200, 150, вот так примерно. То есть в разы, как я понимаю.
Я как-то не понимаю, почему такой рост цен на отечественные продукты, потому что у нас точно этого нет. Я поднял статистику, у нас за прошлый год отечественные препараты подорожали, ну, максимум на 40%, да, по сравнению вот, за весь 2015 год в связи с изменением курса доллара, да, а импорт в два раза вырос. Угу. Даже более чем в два раза. Понимаете, да?
То есть импорт... То есть как бы логично?
Логично, да. Потому что импорт, он прямую, прямо пропорционально изменению курсу доллара, а все-таки отечественные препараты, они дешевле. Да, понятно, что мы точно так же, как и вы, используем импортную субстанцию. Да, понятно, что мы точно так же, как и ваша промышленность, используем комплектующие очень много, оборудование только зарубежное. Мы вынуждены переходить на стандарты GMP очень жестко. Они у нас законодательно закреплены в стране. Мы сегодня идем на рынки европейских стран, и, к сожалению, ну, другого пути нет. Мы туда идем и должны соответствовать предъявляемым требованиям к препаратам, к производствам, и это огромные инвестиции, но в то же время страна, то есть цены такого роста цен не наблюдается, слава богу.
Угу. Ну, это очень интересно, почему так происходит. Я вообще-то давайте предложу вам послушать, уважаемые коллеги, зрители и слушатели, опрос, который мы провели на улицах. Вот спрашивали людей, что они заметили в аптеке для себя неприятного. Или, может быть, ничего не заметили. Давайте послушаем, что люди говорят на улицах Москвы.
Заметили ли вы резкое подорожание лекарств?
Мне очень мало пенсии, потому что пенсия у меня 15 тысяч рублей. Но, грубо говоря, треть уходит на лекарства. Лекарства не дешевые.
Ну вот, недавно был насморк, купил капли. Купил капли за 258 рублей. Это кошмар. Последние деньги отдал. 258 рублей.
Я думаю, что все лекарства должно, как в Белоруссии, как в других странах, регулировать государство.
Нет, не заметил, потому что я в аптеку практически не хожу, так как ничем не болею.
Нет, не заметил, потому что есть большой сегмент лекарств российского производства, очень низкой ценовой категории, про которые просто люди не знают. Разрекламированные лекарства по средствам массовой информации, лекарства в основном западного производства, которые имеют большую цену. И никак не рекламируются лекарства, которые есть в наличии, дешевле стоимости в разы.
Вы все себе лекарства необходимые можете позволить? Или все-таки приходится как-то в ущерб?
Я, знаете, я вот стараюсь уже их не пить из-за дороговизны. Обойтись народными средствами – это лучше всего.
Слава богу, нет. Пока мне они не нужны в таком количестве по таким ценам.
Конечно, резкое подорожание лекарств происходит где-то в ближайший год очень сильно. Не в последнее время, а когда обвалился рубль, тогда резко подорожали лекарства и наши, и зарубежные. Я знаю, что люди пожилые, которые страдают гипертонией, ну, какими-то хроническими заболеваниями тяжелыми, я знаю, что им приходится очень тяжело из-за того, что стоит дорого.
Я вообще так не болею, но я заметил все равно. То есть у меня там для котов лекарства. Я покупал дешевые лекарства еще год назад, теперь их нет.
Ну вот, Тимофей, прокомментируйте, пожалуйста, эти результаты и опросы, и то, что говорил ваш коллега украинский, который говорит, что вот у нас, ну, есть такое автоматическое движение цен за курсом, естественно, рубля, там, гривны и евро. Но понятно, что чем вы покупаете, да, это как бы понятно. А вот в чем, с чем связан скачок? Такой он не понимает вот в России. И скажите, что вы думаете об этих ответах людей на улице?
Ну, смотрите, касаемо сравнения, так сказать, тенденции с подорожанием локального продукта на рынках Украины и рынках России, я бы все-таки больше опирался на объективную аналитику, нежели, так сказать, на разовые случаи, которые могут диаметрально отличаться от препарата к препарату. Я бы здесь сравнение, так сказать, без хорошего, серьезного обзора не проводил бы. Поверьте мне, что это будет очень субъективно. У меня есть примеры, когда люди приезжают в Россию, чтобы купить тот или иной российский аналог зарубежного препарата, потому что в Украине он значительно дороже.
Да, так.
Вот, такие тоже. Но это, опять же, разные случаи, по нему нельзя делать, так сказать, выводы об общих тенденциях в отрасли. Вот, это касаемо, так сказать, сравнения тех или иных тенденций. Второй момент. Нужно понимать, что ведь дорожает не только там субстанция, да, дорожают очень многие составляющие. Это электроэнергия, это газ, который, так сказать, применяется для обогрева предприятия. Это, собственно говоря, все коммуникации, все обслуживающие организации и департаменты, которые, так сказать, отвечают за работу производства предприятия, тарифы, если вы обратите внимание, тоже значимо изменились за последнее время. Зарплаты также, так сказать, имеют тенденцию к росту от года в год, несмотря на ситуацию. В нашей отрасли достаточно такая интересная сейчас складывается картина, когда количество производств выросло за последние годы, а вот людей, умеющих профессионально что-то делать и производить, пока еще не очень много. Поэтому рынок перегрется, зарплаты достаточно высокие, и это тоже влияет. Упаковка, стекло, тара, все это в основном, в большей части, не производится на территории России. Картон даже, вроде казалось бы, бумага, тоже не наш. Краски, которые используются, в большей части импортные составляющие. И это все потихоньку суммируется. Поэтому, ну вот поверьте мне, что даже в диалоге с партией правительства, когда мы обсуждаем политику ценообразования, когда мы обсуждаем возможный механизм компенсации, мы, вне всякого сомнения, идем навстречу, но мы не можем работать в убыток. Ну, поэтому повышение цен, пока мы не изменим вот эту серьезную валютную составляющую, оно будет продолжаться. Будет. Вот. И нужно это понимать. Другое дело, что был правильно один из комментариев одного из корреспондентов или там кто на улице жители отвечали, что да. Не необходимо более детально, так сказать, подходить к подбору препаратов, которые тебе необходимы для лечения и поправки собственного здоровья. И действительно, гамма препаратов, ценовой диапазон очень широкий. В хорошей, нормальной аптеке вам предложат по одному МНН достаточно на выбор большой диапазон. И каждый может выбрать себе препарат, соответствующий своему доходу и карману. Если препарат произведен в надлежащих условиях, то независимо от того, является отечественным или зарубежным, его клиническая эффективность и безопасность должны быть абсолютно эквивалентны. Это не должно быть выбора, импортный препарат или зарубежный.
Вот вы меня сейчас вывели на одну тему, которую, Петр, я сейчас вам расскажу одну историю, которую я услышала в Интерхиме, и вы, скорее всего, вы подтвердите, потому что это говорили ваши коллеги. Они говорили, что существует некий, ну, не заговор, конечно, но, тем не менее, некое давление национальных корпораций, неких там фармацевтических, на врачей, на конкретных совершенно врачей, которые за конкретные, наверное, какие-то там доплаты, я не знаю, как это назвать, за какое-то вознаграждение, прописывают пациенту исключительно вот тот препарат один, вот не из спектра, не на выбор, о котором только что говорил Тимофей, а какой-то один препарат, и давят на него, чтобы он купил именно его. Есть такое явление у вас в Украине?
Ну, я думаю, что такое явление есть не только у нас, и в Российской Федерации. И, конечно, сегодня врач, разговаривая с пациентом, рекомендуют ему конкретное торговое название. Как правило, это дорогостоящие препараты, да, и пациент идет в аптеку и просит продать ему именно этот продукт. Хотя рядышком на полке могут стоять локальные или там, другие продукты значительно дешевле по своему стоимости, абсолютно не отвечающие, это абсолютно не хуже по качеству, эффективности и безопасности. И это один фактор. И второй фактор – сама аптека, провизор, который стоит у прилавка, зачастую пациент приходит и спрашивает, что ему посоветуют там, от каких-то, скажем, ну, случаев там, безрецептурных препаратов. Да? И провизор, как вы понимаете, у него экономически заинтересован продать более дорогой продукт. И таким образом дешевые препараты, но вымываются с оборота, и у нас эта проблема точно так же, как в России, наблюдается на нашем рынке. Но я вам хочу сказать, что вот в момент, когда мы сегодня и Российская Федерация, мы находимся в условиях там, девальвации национальных валют, да, и упала покупательная способность, доля отечественных продуктов, по крайней мере у нас на рынке, существенно выросла. Если мы еще там 3 года назад, 4 года назад отечественные препараты занимали в процентном, это в деньгах, 22-24% рынка лекарств, то в этом году доля отечественных препаратов выросла, по итогам прошлого года, она выросла до 44%. То есть люди, просто не имея денег, вынуждены покупают дешевого, заменяют дорогие препараты более дешевыми, а этими дешевыми оказываются отечественные продукты. И сегодня, если говорить в упаковках, то на отечественном нашем рынке уже 80% это препараты локального производства. Локального производства. И в этом немалая заслуга, я бы в кавычках заслуга, то, что народ, к сожалению, не имеет денег на покупку дорогих оригинальных продуктов и вынужден искать замену, и эта замена зачастую становится отечественными продуктами, которые произведены в Украине.
Посмотрите,
а то, что касается, извините, я еще хочу сказать, скажем, я согласен, коллега предыдущий сказал, что там действительно, если говорить о сравнении цены импортной отечественного продукта, конечно, надо сравнивать каждый конкретный, конкретную МННН или торговую марку и смотреть, что на самом деле, как, что стоит с ценой. Но я сказал о тенденции, я сказал о том, что у нас тоже есть подорожание отечественных продуктов и импортных, но отечественные подорожали в среднем на 40%, а импортные за год в 2 раза.
Да.
Вот о чем я хотел
что
сказать.
Логично, то
есть,
что...
Естественно, да. Есть какие-то продукты, которые дороже у вас на рынке, которые есть те, которые
конечно,
у нас дороже на рынке.
Конечно.
И это понятно почему. Если Россия сегодня покупает что-то в одних количествах, она имеет транснациональной корпорации одну цену. Мы имеем совершенно другую цену. Это тоже надо учитывать. И здесь, так сказать, каждом конкретном случае, чтобы быть корректным, надо объективно все сравнивать.
Конечно. Марина, смотрите, какая парадоксальная ситуация нам сейчас сказал Петр. Что с одной стороны, то есть вот как бы идут два, вот сейчас вы видите на экранах, между прочим, предприятие Интерхим. Это я снимала, это мои фотографии. Нам из-за стекла разрешили снять этих прекрасных девушек. Это такое фантастически огромное производство. Я просто не могу описать и этих масштабах показать на этих снимках. Но, тем не менее, таких лабораторий масса на этом предприятии. И было, конечно, вы знаете, вы себя чувствуете в какой-то Швейцарии. Так все это выглядит, очень красиво, чисто и так далее. Так вот, парадокс-то в чем состоит? Что, с одной стороны, выписывает врач дорогой препарат, приходит пациент в аптеку, и ему навязывает аптекарь дорогой препарат, и идет вытеснение таким образом дешев. То есть получается, что удар эти дешевые препараты получают со всех сторон.
Ну вот потому что и работают экономические стимулы, административные не работают. И в основе любого действия экономический интерес. Если фармацевт в аптеке на проценте, ну как он вам предложит препарат за 30 рублей, а не за 300? Ну это же естественно. То же самое врач, который на приеме вам рекомендует лекарство, которое ему предложила в свою очередь транснациональная корпорация. У нас же был вот года два назад такой очередной административный ход запретить врачам выписывать рецепты с брендированными названиями, включать туда только лекарство, так как оно написано в справочнике лекарственных средств и фармакопеи. Возможно, этот метод в общем неплох, но он опять лежит в плоскости административного регулирования. Врачу-то, в общем, интереснее написать то лекарство, о котором ему транснациональная корпорация все рассказала на специальном семинаре. Вот. Поэтому мне-то кажется, что все-таки мы должны стараться в страховой тариф включать составляющую лекарственную, хотя бы на принципах софинансирования. Если больной, который нуждается в лекарственном средстве, будет приходить в поликлинику, вернее, в аптеку с рецептом от врача, который оплачен за счет средств страховой компании, то никаких ситуаций выбора здесь не возникнет. Там будет нормальное средство, внесенное в национальную фармакопею, прошедшее все этапы доклинических, клинических испытаний, абсолютно безопасное, проверенное, но лишенное вот этих вот дополнительных ценовых составляющих.
Тимофей, а как вы считаете, как застраховаться от этого психологического давления, которое на тебя оказывает и врач, и аптекарь? Потому что, в конце концов, у вас же даже возникает, знаете, это как вот в каком-то анекдоте. Я купил галстук там за 2000 евро, я купил такой же за 3, и у меня больше к нему доверия. Помните, о новых русских были анекдоты. То есть у человека от того, что он дешевый, меньше доверия к этому препарату. К тому же его никто не рекомендовал, ни врач, ни аптекарь. Вот как застраховаться от этого натиска, который оказывают на пациента?
Очень хороший вопрос, и вы практически сами на него ответили, потому что в вашем слове прозвучало слово «страхование».
Маринина, да.
Да, дело в чем? Дело в том, что на всех давлеет, так сказать, ценовой вопрос. И вот это вот ценообразование, которое, так сказать, сформировано, в нем есть доля еще вот той мотивации, которая влияет на рекомендации первосторника, который стоит за стеклом в аптеке, встречает вас и рекомендует вам препарат. Хотя, по большому счету, он не имеет права этого делать. У него нет должной компетенции, образования для того, чтобы практически, другими словами, назначать препарат пациенту, когда он приходит даже не со словами, что я хочу вот это, а ему предлагают более дорогое по тому же самому международному непатентованному наименованию, а начинает просто, так сказать, а что вас беспокоит, а что вас, так сказать, мучает, а вот давайте я вам вот это порекомендую, вот это, а вдобавок обычно берут еще вот это. То есть это целая индустрия, на самом деле, которая, на мой взгляд, требует строжайшего контроля. Это такой очень важный момент. Второй момент, конечно, так сказать, врачебная стимуляция. Очень стыдно в этом признаться, но наши врачи, к сожалению, к огромному, находятся, так сказать, в очень неблагополучном финансовом состоянии, в большинстве своем, если посмотрим, на всю страну, а не на отдельно выделенных каких-то известных там заведующих отделений или руководителей там целых, так сказать, больниц или подразделений. Это совершенно никакой не показатель для отрасли в целом. Вот. И понятно, крупные транснациональные компании этот момент используют для того, чтобы мотивировать их на продвижение своих собственных брендов и своих лекарственных препаратов. Поэтому, если, так сказать, вот это звено выключить, и когда страховая компания, страховая программа, там, неважно, государственная или негосударственная, несет полную ответственность, в том числе и финансовую, за финансирование и оплату лекарственного обеспечения пациента и следит за правильностью назначения, за адекватностью назначения, то тогда будет совершенно другая практика возникать. Тогда вот эта вот составляющая, которая влияет на принятие решения фармацевта либо врача назначения того или иного препарата, она кардинально будет меняться.
Угу. Спасибо. Я все-таки переспрошу у Петра. У вас ведь со страховой медициной, по-моему, там совсем никак.
Да, это точно.
У вас ее, по-моему, нет вообще, да? Вот не существует этого.
Та же самая проблема. У нас нету страховой медицины, вы об этом знаете. И, к сожалению, вот эта проблема стоит очень остро. И ситуация еще хуже тем, что доля государства в закупках меньше, чем в Российской Федерации. У нас максимум на сегодня там 15%. Государство рынки, участвует в рынке лекарств. Все остальное пациенты покупают за свои деньги, и, соответственно, скажем, возможности от врачей и провизоров тут еще более, так сказать, более широкое поле имеет.
Вы знаете, коллеги, ну тут еще такая ситуация неожиданная возникла. Мне говорил вот врач, мой знакомый, хороший врач, что ведь существует, тем не менее, есть категория пенсионеров, которые получают эти льготные препараты по льготным ценам. И он говорит, что надо и не надо начинают набирать охапки этих лекарств. Они у них там просрочиваются, они их раздают соседям. Вы о таком слышали, о такой проблеме? Что наоборот, вот этот врач считают, что льготные лекарства, к сожалению, развращают пациента. Тимофей, слышали вы о таком повороте событий?
Ну, вы знаете, это тоже имеет место быть, но я не думаю, что это является каким-то ярким ключевым фактором, влияющим на проблематику в отрасли, влияющим, так сказать, на цены. У нас, да, действительно, но это, опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, насколько контролируется и кто, в конечном итоге, платит за это. Государство, которое не имеет достаточных ресурсов контролировать адекватность и объемы назначения препаратов. То есть это, конечно, прописано. Но поверьте мне, на сегодняшний день это не только в здравоохранении, это в очень многих отраслях. Система государственного контроля, нормальная, адекватная, здравая, она в большинстве случаев иногда прописана только в теории. На практике очень многие вещи не работают. Отсутствие обратной связи, понимание, так сказать, эффективности той или иной процедуры – оно очень во многом на местах зависит от личностных факторов и от компетенции конкретных государственных людей и прочее, прочее, прочее. В отдельных регионах достаточно неплохо все с лекарственным обеспечением и с выдачей бесплатных рецептов или льготных рецептов. И дефектуры особо нет. В других областях как будто там другая страна. Вот. Поэтому это многофакторная проблема. И то, что кто-то где-то там немножко схватил больше и пропустил, потом раздал, ну, это такая, знаете... Это...
Очень мало. То есть не надо придавать ей большое значение.
Я бы не стал ее брать.
Но тем не менее, вот тут из того, что вы сказали, я бы хотела с коллегами, с Петром и с Мариной обсудить вот этот момент, связанный с аптекарями. Потому что вы сказали, что, ну, надо им запретить советовать. Но вы знаете, у меня какое-то создается впечатление, что этот аптекарь иногда знает больше, чем врач, и какой-то несет очень полезную нагрузку, потому что я просто расскажу о своем примере. Я только что ходила, вот врач выписал там моей маме препарат, я прихожу в аптеку, и мне казалось, что я записала, что его нужно принимать один раз в 14 дней. И я прихожу и говорю, дайте мне 14, вот этих вот 14 таблеток. Мне говорят, что у вас там такое стряслось? Я говорю, а в чем, собственно, дело? Они говорят, эта таблетка принимается одна раз в 14 дней. Я говорю, нет, вы знаете, вот дайте мне, пожалуйста, 14 штук. Они уперлись и говорят, не будем мы вам давать 14, разберитесь с врачом, не может такого быть, что вам выписали 14 этих таблеток. Я прихожу домой, заглядываю в свой блокнот, и там написано одна таблетка в 14 дней. То есть аптекарь не продал, им было бы выгоднее, вот зачем они со мной разбирались? Ну, отдали бы мне эту пачку таблеток, заработали бы денег. Они оказались очень совестливыми, эти вот женщины в аптеке. Поэтому мне кажется, что, может быть, все-таки пусть они продолжают нам советовать. Как вы считаете,
Мария? Ну, я считаю, что это как раз очень хороший пример.
Да.
профессионализм и компетентность специалиста, который, так сказать, вам вот такую консультативную помощь квалифицированную оказал. Но, к сожалению, вот я это вижу, что у нас аптекарь, провизор, фармацевт – это люди, которые заменили врача из-за того, что медицинская помощь оказалась очень недоступной. Во многих регионах у нас же вообще полная катастрофа. Мы видим, как, например, в одной Москве было закрыто в последние годы, 14-15 год, 15 стационаров. 28 стационаров, 15 тысяч медицинских работников оказались на улице. И такая эта тенденция распространилась на другие регионы. И, в общем, наша партия «Яблоко» выступала против того, чтобы 83-й федеральный закон, который позволил вот это превращение самостоятельных учреждений здравоохранения в филиалы с последующим их закрытием, чтобы он заработал. У нас было много акций, мы протестовали, но, к сожалению, поскольку в бюджет у нас пустой, если Всемирная организация здравоохранения рекомендует выделять на нужды отрасли 9% валового внутреннего продукта, а у нас на протяжении последних 20 лет выделяется не больше 3,2, а то и меньше. Вот, например, плановая цифра на 2015 год была 2,86%, то есть это меньше даже 3%, то, конечно, единственный способ сократить бюджетные расходы на сферу здравоохранения – это убрать врачей и койки. И, конечно,
что и было сделано
в результате и качества медицинской помощи, и доступность ее резко снизилась. Если мы говорим о Москве, вот мы все-таки партия, которая занимается проблемами по всей стране, но понимаем, что многие процессы инициируются здесь. И здесь это было в первую очередь, что вот мне как инфекционисту меня, вот, так сказать, затронуло. У нас был полностью уничтожен участковый принцип оказания медицинской помощи. Вот укрупнение поликлиник привело к тому, что вы не можете обратиться к своему участковому врачу. У нас такая служба теперь существует где-то в воспоминаниях наших с вами родителей, потому что вот эта маршрутизация пациентов, которую мы сейчас видим, которая нам преподносится под соусом маршрутизации там и всякой такой прочей шелухи, она, конечно, убила этот принцип полностью. И, в общем, сейчас ни врач не знает своих пациентов на участке, ни больной не знает своего врача. И куда ему остается идти? Он идет к провизору, к фармацевту, в аптеку.
И, Петр, ваше заключительное слово в нашей передаче. Роль провизора и аптекаря в вашей стране какова?
Ну, у нас точно такая же ситуация. Провизор имеет определяющую роль, потому что, скажем, культура выписывать рецепты врачами, она как-то потеряна. А даже те, где это необходимо, то в поликлиниках по той же причине, что и у вас, огромные очереди. Не каждый человек туда имеет время и желание стоять в этих очередях. Они просто идут в аптеку к провизору и пытаются с ним поговорить и попросить совета, чтобы он назначил в том или ином другом случае. Попадаются хорошие, вот как пример был с вами, да, очень хорошие случаи, примеры, когда действительно совестливый и ответственный профессиональный провизор обратил внимание на какое-то несоответствие и подсказал, что нужно сделать. А бывают люди, которые руководствуются исключительно коммерческими, экономической целесообразностью и продают, грубо говоря, наживаются на этом бедном, несчастном пациенте. Поэтому здесь должно быть, этот вопрос должен быть жестко урегулирован, на мой взгляд, и каждый должен делать свою работу.
Спасибо большое. Вот мы завершаем эту программу на пожелание, чтобы аптекарь, на которого теперь вся надежда, был более квалифицированным, потому что на кого еще надеяться, кроме как на аптекаря. Была программа с вами «Лицом к событию». До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.